и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». Был час третий, и распяли его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элаи, Элаи, ламма савахфани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышавши, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим.
Сегодняшним чтением из Евангелия от Марка завершается воспоминание страстных дней, которое Святая Церковь предлагает верующим незадолго до начала Великого Поста. Итак, мы слышали рассказ о распятии Христа Спасителя и последних часах Его земной жизни. На кресте висит Единородный Сын Божий, как агнец, как жертва, приносимая ради спасения мира. Он взял на Себя все грехи человечества и приносит самого Себя как жертву за чужие преступления. Жизнь Иисуса, начавшаяся с Благовещения, соединение божественной и человеческой природ, завершается криком: «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Иисус, как человек, переживает всю бездну последствий греха, а именно разлучение с источником жизни и всякого добра – Богом. Мы никогда не сможем до конца ни понять, ни вместить, почему именно таким образом должно было совершиться спасение человеческого рода. Какую бы модель описания мы ни пытались использовать, юридическую ли, органическую ли, или какую-то другую, они все равно так и останутся моделями, каждая со своей стороны пытающаяся описать неописуемое. Тайна спасения так и остается тайной, постигаемой не через богословские исследования, а только личным опытом, прикосновением из практики собственной жизни, когда мы начинаем следовать за Христом, несущим крест наших грехов на Голгофу. И опыт подвижников, которые всю жизнь без остатка отдали на служение Богу, свидетельствует об одном – все они в той или иной мере проходили через период богооставленничества, каждый в своей мере погружаясь в этот последний крик Бога-человека: «Зачем ты меня оставил?» И те, кто проходил через это суровое испытание, становились еще при земной жизни людьми другого сорта, чуждыми какого бы то ни было эгоизма, хоть житейского, хоть духовного. Это прикосновение к тайне креста давало ощущение любви Божией такой силы, что прежнее потребительское отношение к Богу исчезало, так же, как в яркий солнечный день перестают светить горящие уличные фонари. И оставалось только одно – быть рядом с Ним, никуда не уходить, ничем не увлекаться, потому что то, что Он сделал для нас, ни с чем в этой вселенной несоизмеримо. В преддверии Великого Поста, естественно, ожидать добрых плодов от подвигов молитвы и воздержания. Но надо помнить, наши внешние труды не более чем занятия в тренировочном зале. Настоящая борьба происходит внутри, в самом теле нашей жизни. И когда мы вдруг ощутим, что все плохо, беспросветно, безнадежно, будто бы мы остались совсем одни, и нет никакого Бога рядом, ни ответа от Него, ни поддержки, будем вспоминать висящего на кресте, беспомощного и страдающего до смерти Иисуса Христа, нашего Спасителя и Вдохновителя. Значит, мы идем правильным путем. Значит, нам тоже выпала великая честь оказаться соучастниками в Его страданиях, вкусить хотя бы немного горечи богооставленности, а это значит, что и для нас Его воскресение будет действенным, спасительным и совершенно реальным. Евангелист Марк описывает последние минуты жизни Христа Спасителя на кресте. Последняя молитва, обращенная к Небесному Отцу, это разрывающий душу крик недоумения от предельной богооставленности. И вместо ответа – последний вздох и смерть. Конечно, нам сложно представить из скупых слов евангелиста, что именно ощущали находившиеся там люди. Но достаточно одной фразы из уст римского сотника, чтобы понять – такого люди еще никогда не видели. Так еще никто не умирал. В повествовании о распятии есть один небольшой эпизод, который легко может ускользнуть из внимания, но он очень важен. Перед тем, как распять осужденного, ему обычно предлагали некую разновидность обезболивания – смесь вина со смирной. Но Иисус категорически отказался. Почему? Ведь разве было хоть что-то греховного в облегчении боли? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам надо внимательно посмотреть внутрь себя. А как конкретно я отношусь к боли? Причем совершенно не обязательно именно к физической. Давайте поговорим о другой боли, о душевной. Например, когда мне надо признаться перед другим человеком в своей ошибке или некрасивом поступке. Это очень больно. Когда надо совершить значимое усилие над самим собой и сделать что-то совсем неприятное, нудное, неинтересное. Больно? Еще как. Когда надо откуда-то найти душевные силы для поддержки близкого человека, а так хочется зарыться лицом в подушку и просто отключиться от всего этого тоскливого мира. Больно? Очень. И подобных примеров можно приводить до бесконечности. Если спросить опытного психолога, чем чаще всего питается страсть гнева, скорее всего он заговорит о глубоко спрятавшемся страхе боли, который поселился в душе когда-то в детстве. И гнев всего лишь агрессивная оборона, чтобы не допустить внутрь. Да, мы боимся боли и стараемся избегать ее при любой возможности. И, откровенно говоря, многие наши поступки на определенной глубине обусловлены именно нежеланием испытывать боль или даже какое-то малое страдание. Там, где эта боль становится сильной и напряженной, и человеку кажется, что уже не хватает сил справляться, незаметно начинают подключать ту или иную разновидность обезболивания. Игнорирование проблемы, например. Или жизнь в футляре, чтобы не допустить вмешательства и прикосновения к болезненным струнам души. Или, что тоже нередко, использовать алкоголь, компьютерные игры, бесконечные сериалы для такого душевного обезболивания. Но проблема, источник боли, никуда не исчезает. Чем крепче обезболивают, тем меньше желания разбираться. Но и тем больнее становится дальше. Значит, требуется все более крепкая анестезия, порочный замкнутый круг, который в итоге приводит к распаду личности и трагическому концу. А все начиналось из-за страха малой боли. И вот Христос не хочет анестезии. Он обещал чашу, которую ему даст Небесный Отец, выпить до самого дна. До последней капли, каким бы невыносимо горьким ни оказалось это питье. Он хочет встретить смерть в незамутненном обезболивающими веществами сознании. И таким образом наш Бог и Спаситель дает нам пример. Не надо бояться боли. Через нее надо прорваться, чтобы расти и двигаться дальше. Ведь любая боль страшна не сама по себе, а тем, о чем она пытается возвестить, о неизбежности смерти. Но мы-то знаем, что наш Бог, Он же и победитель смерти. Помоги же нам, Господи, научиться у Тебя мужеству и стойкости в перенесении скорби и страданий.
Любопытство есть смертный грех. Некоторым кажется странным, как это любопытство становится наряду с тягчайшими грехами, например, убийством, грабительством и так далее, а от того, что от него бывают гибельные последствия. Эти слова принадлежат преподобному Арсенофию Оптинскому. И только что услышанный нами евангельский эпизод вполне убедительно доказывает правоту слов прославленного оптинского старца. Среди тех людей, которые были на Голгофе, около Христова креста, были люди, которые не могли там не быть. Кто-то обязан был там быть по должности, к примеру, римские легионеры. Кто-то там был по любви ко Христу, чтобы, насколько это возможно, разделить с ним боль и ужас последних часов его земной жизни. а кто-то пришел туда из любопытства. Им было любопытно наблюдать за чужой болью и мукой. Отстраненные наблюдатели, комментирующие происходящее. В те годы не было телевидения и интернета. Тогда не велись прямые репортажи с места казни или из зоны боевых действий, а интернет не переполняли видеоролики с записями автомобильных происшествий, снятых авторегистраторами. Для удовлетворения своего любопытства надо было предпринять некоторые усилия, дойти до места разворачивающейся драмы. Когда мы читаем или слушаем текст Евангелия, то эти праздные люди, пришедшие посмотреть на предсмертные муки воплотившегося Бога, выглядят в наших глазах крайне нелепо, глупо, жалко и пошло. И мы отчетливо понимаем, что равнодушие любопытствующей толпы повинно в свершившейся трагедии не менее, а может быть и более, чем зависть первосвященников и трусость Понтия Пилата. И именно поэтому прав преподобный Варсонофий Оптинский: последствия любопытства гибельны для человеческой души. Благие последствия от увиденных страданий Бога были только для тех людей, которые пришли на Голгофу либо по должности, либо по любви, но не для тех праздных зевак, которые хотели увидеть, придет ли Илья Пророк. И нам стоит помнить об этом всякий раз, когда мы с увлечением разыскиваем в интернете видеоролики, снятые смартфонами очевидцев той или иной трагедии. Помнить, каким тяжелым последствиям приводит праздное любопытство к чужой трагедии и чужой боли. Будем молиться, чтобы за наши грехи распятый всемилостивый Господь избавил нас от этого порока. После прочтения этого евангельского отрывка меньше всего хочется что-либо говорить и как-либо комментировать. Любые слова рядом с крестом Христовым – ложь и недоразумение. Любые слова убогие и ничего не способны передать. Обнадеживает лишь то, что сам Христос на кресте взял на себя нашу человеческую слабость. А потому мы и дерзаем делать попытки что-то сказать о его страданиях и смерти. Центральная мысль и самый поражающий фрагмент сегодняшнего евангельского отрывка вовсе не в том, что Христос умер, и не в том, что Он был распят. Больше всего поражает богооставленность. Господь взывает к Богу Отцу, но в ответ слышит тишину неба и глупые циничные реплики своих мучителей. О смысле этой богооставленности и о смысле слабости Христа прекрасно написал блаженный Августин. Вот его слова. «Молящийся, он оставлен в том, что не был услышан. Этот голос взял себе Иисус, то есть голос тела его, то есть церкви его, который ветхого человека преобразует в человека нового, то есть голос человеческой немощи, которой надлежало оставить благо Ветхого Завета и научиться желать и надеяться на новозаветное благо. Из благ Ветхого Завета человек особенно желает наибольшего продления земной жизни, ибо вечно жить все равно не может. Все знают, что день смерти настанет, и все, или почти все, пытаются отодвинуть его, даже те, кто верит, что после смерти будет более счастлив». Блаженный Августин затрагивает очень важную тему, которая дает ответ на самые популярные наши недоумения. Почему Бог не слышит? Почему Он не приходит на помощь, не исцеляет больных и не спасает нас от физической смерти? Ответ прост, но он крайне неприятен. Потому что это не то, чего должны желать последователи Христа. Мы увидели Его добровольную слабость. Оказалось, что сила Его именно в том, что Он смог быть слабым. Оказалось, что Он Христос не потому, что был способен творить чудеса, а потому что Он взял на Себя человеческую слабость и не сошел с креста, потому что Он прошел этот путь до конца. Он не испугался ужаса богооставленности, Он сознательно вошел в него. Благодаря этому Он одержал победу над смертью и адом, стер границу между землей и небом. Он показал нам, что такое быть людьми Нового Завета. Это значит не бояться собственной слабости и жить, не ограничиваясь рамками земного существования, жить, предвосхищая вечность со Христом.
Многие думают, что все религии на самом деле говорят об одном и том же. Существуют довольно распространенные образы, как, например, образ горы, к вершине которой идут разные дорожки. Дорожки сравнивают с религиями, а вершину с Богом. Конечно, тот, кто попытается разобраться, увидит, что на самом деле отличие религии одной от другой – дело совершенно не внешнее. Внешние религии как раз похожи. Практически в каждой есть храмы, есть священники, разделение на монахов и мирян, посты, праздники, есть то, что называется молитвой и коленопреклонением. Если же мы посмотрим на то, как различные религии понимают Бога, как человека и их взаимоотношения, у нас не останется сомнений в том, что они отличаются друг от друга самым коренным образом. Естественно, что различий много, но можно с уверенностью сказать, что в сегодняшнем чтении мы услышали об одном из самых важных. В нем, конечно, нет прямого сравнения религий друг с другом, тем более нет никаких противопоставлений. Однако на вопрос, как Бог относится к человеку и насколько может приблизиться к его боли, дан ответ в своем роде совершенно исключительный. Дело в том, что, обратившись к миру религии, мы увидим, что большинство тех, что принято называть восточными, вообще не признают существование личностного Бога, с которым можно было бы вступить в общение, к которому можно было бы обратиться, стремясь получить утешение, и, наконец, которого можно было бы любить, и от которого можно было бы ждать любви. Мир возникает и существует как иллюзия. Западные религии, которым принадлежит и христианство, и которые традиционно называются авраамическими, напротив, говорят о Боге как о существе личностном, о том, кто творит мир осознанно, ставит для него определенные цели и ведет человечество к их исполнению. Но все это управление, все призывы и угрозы могут остаться лишь внешним воздействием, и только христианство утверждает, что Бог не просто очень близок к человеку, не просто слышит все, о чем тот говорит или думает. Нет, христианство утверждает, что Бог становится человеком и разделяет с ним реальность земной жизни. Причем не только ее радости, но и ее страдания, не только рождение и взросление, но и саму смерть. Многие знают, что в какой-то предельной глубине человек – существо одинокое, причем особенно перед лицом страданий и смерти. Разделяя с теми, кому он стал братом тяготы жизни, Бог по своему человечеству проходит одиночество и тяжесть смерти. Перед последним вздохом в 9 часу от восхода солнца, а по нашему времени в 3 часа дня, Христос возопил громким голосом: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Неизреченным и таинственным образом, став человеком и говоря от лица человеческого, Христос входит в опыт нашей богооставленности. Хотя он и не бывает оставлен Богом совершенно, однако божество в нем умаляется до предела, предела истощания и любви. И нет никакого подобного ему иного Бога, который настолько любил бы свое творение, что готов был бы воплотиться, жить и умереть ради того, чтобы разделить с нами не только нашу смерть, но, воскреснув, разделить с нами опыт своего богосыновства, сделав нас причастниками своего божественного естества.
Страдание и смерть Иисуса Христа на кресте – это кульминация евангельской истории. Для христианской традиции произошедшее не является случайным. Это важное звено той цепочки событий, которые все вместе составляют божественный замысел спасения человека. Сам Господь перед Голгофой говорит ученикам, что идет на это сознательно и по доброй воле. В чем же смысл христовых страданий и как они связаны с теми целями, которые Бог ставит относительно человека? Святитель Афанасий Александрийский, формулируя цель пришествия Иисуса Христа на землю, говорит очень кратко: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Чтобы спасти людей от проклятия греха и смерти, необходимо привести их туда, где греха и смерти быть не может по определению, то есть соединить природу человека с природой Бога. Образно говоря, наполнить человеческий ум, душу и тело теплом того пламени, которое пылает в недрах Святой Троицы. Это, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если Бог станет человеком по-настоящему, а не иллюзорно, как, например, становились людьми боги в античных мифах и легендах. Поэтому христианская традиция утверждает, что Христос – это, с одной стороны, тот, кто сотворил наш мир, а с другой – тот, кто стал одним из нас. Но что такое для Бога стать человеком? Это значит предельно отказаться от всех своих божественных атрибутов. Жить как люди, спать как люди, есть как люди, работать и уставать, терпеть боль, холод, голод, плакать. То есть реально испытывать все страшные последствия грехопадения. Все это было во Христе. Православное богословие называет это божественный кеносис, то есть умаление, унижение. Господь унижается ради нас. Крест – это точка предельного унижения божества. Мало того, что это было на тот момент одной из самых мучительных и позорных казней. Именно на кресте Христос испытывает такой опыт умаления, который Он, как существо бессмертное по природе, никогда не мог и не должен был испытать. Об этом со всей силой свидетельствуют странные слова, которые Спаситель произносит на кресте. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Парадокс. Бог стал человеком настолько, что смог, как простой человек, пережить мгновение, когда перестаешь чувствовать Бога, а все мироздание кажется тебе пустым и бессмысленным. Так источник жизни входит в область смерти, спускается в ад. Все это человеческий опыт. Христос познал жизнь, как дано ее познать лишь человеку, познал, что такое страдание, смерть и, более того, каково человеку там, после смерти. В чем же смысл всего этого? Дело в том, что единственное, чего не было во Христе человеческого, так это той греховной заразы, которая силком тащит нас к неизбежному печальному концу. Он идет к этому концу свободно, добровольно. Как Бог, Он источник святости, чистоты и бессмертия. Вот именно эта чистота, святость и бессмертие, прикрытые униженным человечеством Иисуса, умершего на кресте, и проникают в сердцевину ада, то есть в то место, где их быть не должно. А дальше происходит то, что случается, если в темной комнате зажечь яркую лампу. Ад не выдерживает славы божества, он просто взрывается изнутри. Поэтому иногда в святоотеческой традиции Христа образно называют «великий хитрец». Он проникает в темные области бытия под видом человека и наполняет их своим божественным светом. Так Спаситель словно обновляет исходные коды мироздания. Поэтому возглас Христа на кресте – это не просто крик отчаяния и тоски. Это еще возглас победы и торжества. Совершилось то, зачем Бог пришел на землю. Темница человеческой души, кошмарное забытье, разрушен. И все же, сколько богословы не рассуждают на эту тему, всегда в их словах остается некоторая недосказанность. То, что совершил Господь на кресте, тайна для человеческого ума. И, вероятно, прикоснуться к ее разгадке можно лишь сердцем. Как тот сотник, который в страдающем на кресте человеке увидел Сына Божьего, словно распознав в его последних словах не скорбь и тоску богооставленности, а приближающееся торжество светлого воскресения.
Только что мы услышали отрывок, который по праву можно считать кульминацией Евангелия от Марка. Это рассказ о страданиях и смерти Иисуса Христа. Мы с детства привыкли слышать историю об этом событии, а потому в каком-то смысле, что произошло тогда на Голгофе, представляется нам закономерным, логичным и предсказуемым. Вся наша европейская культура, которая в своих основаниях культура христианская, так или иначе постоянно напоминает об этом. Образ Бога, страдающего на кресте, не кажется нам странным, а потому мы мало задумываемся о том, что произошедшее с трудом вписывается в какую бы то ни было логику. Мало того, что Бог – совершенный абсолют, который не может быть ограничен ни временем, ни пространством, который по определению не может родиться от простой женщины, стал ограниченным человеком, он еще страдает и умирает, причем умирает на кресте, то есть самым позорным образом, как последний мерзавец. Когда первые христиане говорили об этом людям, воспитанным совсем в иной культуре, нежели мы, грекам, римлянам, евреям, они все в ответ дружно крутили у виска. Подобные мысли были для них абсурдными, граничащими с кощунством и откровенным безумием. И действительно, произошедшее входит в такой резкий контраст с теми законами, по которым издревле живет этот мир, что даже природа во время распятия бунтует,
солнце скрывает тьма, а Иерусалим лихорадит от землетрясения. Однако, пожалуй, самым поразительным в сцене распятия являются слова Спасителя: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вне всякого сомнения, перед нами кульминация той тайны, которая связана с явлением Христа на земле. Действительно, можно смириться с мыслью, что Бог стал человеком. Можно допустить, что Он пострадал и умер. Но как понять то, что на кресте сам Бог испытывает чувство богооставленности? Даже для нас, тех, кто вырос в христианской среде, на уровне подсознания впитал ее мораль, основные богословские идеи – это явный абсурд. Существует ли хотя бы какое-то приближение к ответу на этот вопрос? Однажды я видел чудесную экранизацию одной сказки. Жила на свете одна счастливая семья – папа, мама и двое детей – девочка и мальчик. Но однажды случилась трагедия. Погиб отец, а немного погодя смерть настигла и его детей. И вот они втроем встречаются в лучшем мире. И живут там в предчувствии, что придет время, и вся семья вновь воссоединится. Однако однажды к ним приходит страшное известие. Их любящая мать и жена, не выдержав тоски по мужу и детям, заканчивает жизнь самоубийством. Теперь, как самоубийца, она не может наследовать тот счастливый мир, в котором оказались они. Тогда, нарушая все законы потусторонней реальности, отец семейства идет на ее поиски. Претерпев различные злоключения, он находит ее в самых глубинах ада. Здесь царят мрак и отчаяние. К его ужасу супруга не узнает его. Она находится в совершенно жутком состоянии, словно погружена в какое-то кошмарное забытье. День за днем несчастная обречена переживать свои самые тоскливые воспоминания. Надежды на спасение никакой. И вдруг герою является ангел и дает совет. Если он хочет спасти свою любимую, он сам должен занять ее место, потерять себя, погрузиться в кошмар наяву. Как говорится, душу за душу. Что происходит дальше, догадаться несложно. Герой соглашается. Ад не выдерживает силы такой жертвенной любви и отпускает их двоих. Конечно, это всего лишь сказка, но появиться она могла только у христиан. Ведь только христианский Бог горит к человеку такой любовью, что ради каждого из нас сходит с неба, ограничивает себя телом, временем и пространством. Вместе с нами выпивает до дна всю чашу человечности, испытывает не только человеческие радости, но и горести, самые тяжелые состояния, страх, боль, страдания и мучительную, насильственную смерть. Более того, Он берет на Себя всю тяжесть человеческого греха и переживает то, что чувствует последний злодей и грешник, горечь богооставленности и ада. Иными словами, как это ни парадоксально, ради нас Он словно забывает Себя, словно перестает быть Богом. Какой ад может выдержать эту силу божественной любви? Поэтому возглас Христа на кресте – это не просто крик отчаяния и тоски, это еще возглас победы и торжества. Совершилось то, зачем Бог пришел на землю. Ад, темница душ, кошмарное забытье, разрушен. Для каждого человека это поистине радостное известие. Даже когда нам кажется, что мы достигли дна, а надежда на милость Божию потеряна, будем помнить. Бог ради нас однажды опустился гораздо глубже, а потому ему ничего не стоит еще раз просто протянуть руку и разрушить тот дурной кошмар, в котором мы оказались. Главное, чтобы мы этого сами искренне захотели и обратились к Нему со словами горячей молитвы.
В современном Иерусалиме есть скорбный путь – Виа Долороза. Так называется дорога, по которой в полдень пасхальной пятницы из резиденции римского наместника вели на казнь Сына Божия. За 2000 лет топография Святого Града значительно изменилась, и сегодня трудно утверждать достоверность маршрута. Впрочем, это и не важно. Каждый год в Великую Пятницу от римской притории начинается крестный ход, воспоминание крестного пути, пройденного осужденным на казнь Спасителем. После бессонной ночи, избитый, изможденный, впервые за все время истязаний он бессильно падает под тяжелой ношей креста. Предание утверждает, что рука Спасителя запечатлелась в камне, и люди, идущие ныне по скорбному пути, вкладывают свою ладонь в отпечаток руки Спасителя и молятся: «Помоги и мне нести жизненный крест». У порога судных врат осужденному в последний раз прочитали приговор. Дальше еще 100 метров до Голгофы, где Спасителя прибивают ко кресту, усугубляя предсмертные муки. В 6-м же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до 9-го часа. Вся природа содрогается в ужасе и трепете, когда страдает Творец мира. И одновременно это знамение величия совершающегося события спасения людей. В 9-м часу из уст Спасителя вырывается предсмертный крик: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это не был вопль отчаяния, но кричащая скорбь в пик человеческих страданий растерзанной души Сына Божия. Промысел Божий, непостижимо для нас, предначертал Иисусу на Голгофе необходимость ощущения богооставленности. Как человек, он в этот момент перестает осознавать свое божество, и вместо этого приходит жуткое, страшное одиночество потерявшегося человечества. Наступает последний момент страданий Спасителя мира, и он, возгласив громко, испустил дух. В этот момент в Иерусалимском храме мистическим образом надвое разрывается завеса, отделяющая Дебир от храмового святилища. Святое святых, символ рая, закрытого от людей грехом Адама, который теперь вновь отверзает свои врата для человечества. Уверовавший сотник римского конвоя, Дева Мария, апостол Иоанн и жены мироносицы — вот те немногие христиане, донесшие до нас бесценное свидетельство о последних минутах земной жизни Сына Божия. В воспоминания голгофских событий за богослужением в Страстную Пятницу в православных храмах совершается чин погребения плащаницы. Она символизирует собой погребальный покров, укрывавший тело Спасителя. Священники, как правило, украшают ее розами, как когда-то мироносицы умастили тело Учителя благовонными мазями, прежде чем положить его во гроб. Крест, распятого людьми Сына Божия, с тех пор и навеки разделил и соединил с собой Ветхий и Новый Завет, небесное и земное, прошлое и грядущее. Храни вас Бог.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о распятии Господа. Спасителя привели на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», и там распяли. Это был небольшой холм, находившийся в то время вне городских стен Иерусалима, к северо-западу. Еврейское слово «Голгофа» означает «лоб» или «череп», поэтому и место называлось «лобным». В предании под этим холмом был погребен Адам. Его-то и символизирует череп, который мы видим под распятием Иисуса Христа. Борис Ильич Гладков пишет: «Кресты же в то время делались из бревен или досок. Основанием служил прямой столб или доска, которые вкапывались в землю. К верхней части столба или доски приделывалась перекладина, иногда к самому верхнему концу, иногда немного ниже его. Посредине столба укреплялось так называемое седалище, которое служило точкой опоры для распятого. Кресты бывали различной формы и распинали на них по-разному. Иногда пригвождая ко кресту, лежащему на земле, после чего крест поднимали и водружали в земле вертикально. Иногда же сперва водружали крест, а потом поднимали осужденного и пригвождали или привязывали его. Иногда распинали вниз головой, так распят был по собственному желанию святой апостол Петр. Руки и ноги иногда прибивали гвоздями, иногда только привязывали. Тело распятого беспомощно свешивалось в ужасных конвульсиях, все мускулы сводила мучительная судорога. Язвы от гвоздей под тяжестью тела раздирались. Казненного томила невыносимая жажда вследствие жара от раны и потери крови. Страдания распятого были невероятно мучительны и длительны. Иногда распятые висели на крестах, не умирая по несколько суток. Именно поэтому такое наказание применялось лишь к самым опасным преступникам и считалось самым ужасным и позорным из всех видов казни. Дабы руки не разорвались преждевременно от ран, под ноги иногда прибывали подставку-перекладину, на которую распинаемый мог встать. На верхнем, оставшемся свободном конце креста прибивалась поперечная дощечка с написанием «Вины распятого». Именно на такую смерть люди осудили своего Спасителя. Сокровенный смысл крестного страдания раскрывается в восклицании Христа – «Элаи, Элаи, лама савахвани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Преподобный Иустин Попович так поясняет эти слова. «Вот истинный, настоящий, совершенный человек – Иисус. Вот он весь без остатка в этом предсмертном вопле и крике. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Грех человеческий меня со всех сторон окружает, осуждает, атакует и непрестанно бьет, мучит, ударяет, убивает. Где ты, Господи? Защити меня от этой страшной силы человеческого греха и зла. Каждый из людей, грешный, самый грешный, начиная с Адама, все они во мне. Я их ношу в себе, я взял на себя все их грехи. О, как тяжело человеческой природе с грехом! Грех – это ее постоянное мучение и умирание. Знаю, человек прежде всего оставляет тебя, Боже, а потом себя. А оставляет тебя, как только полюбит грех и пойдет за ним. А ты, человеколюбивый Господь, не желаешь держать людей силой у себя и при себе. Ты дал им свободу, чтобы они тебя свободно любили или отвергли. Но, Господи, Боже мой, люди даже не подозревают, в какой ад их уведут их грехи, их зло. И теперь вот я, человек Иисус, молюсь Тебе за всех них и вместо всех них и вопию. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Слушая слова сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, мы понимаем, что Спаситель добровольно сошел в бездну человеческого страдания. Если бы Он продолжал жить и учить, и исцелять, Он мог бы привлечь внимание и любовь многих. Но распятие обращается непосредственно к человеческим сердцам. Не ограничившись лишь простым поучением людей, а приняв за нас смерть, Христос проявил свою великую к нам любовь и непостижимое уму смирение. И только с понятиями смирения и любовь соединяется понятие свободы. Во Христе осуществляется единение Бога с человеком. И лишь познавая благость Бога и всеми силами стремясь пребывать в Нем и с Ним, человек оказывается способен достичь полноты истинного Царства.
Есть предание, дошедшее до нас от святых отцов, что на Голгофе погребен был Адам. Здесь распинается и Господь, врачующий падение и смерть Адамову, дабы там же последовало и разрушение смерти, где было начало смерти. Даяху ему пить вино есть мир не смена, то есть смешанная со смирною. Но смирно есть самая горькая жидкость, значит, давали Господу в поругании над ним. Другой евангелист говорит, что Господу подали уксус желчью, а третий, что ему поднесено было еще что-то. Но в этом нет противоречия. При тогдашнем бесчинстве одни приносили то, другие — другое. Один — уксус желчью, другой — вино со смирною. Могло быть и то, что вино было окислое, а смирно прогорклое, и, следовательно, евангелисты согласны между собою, когда один из них говорит о вине «есть мир не смена», а другой — об уксусе желчью. Ибо вино могло быть названо уксусом, а смирно — желчью, первое — по своей кислоте, второе — по горечи. Бывши же часу шестому, тьма бысь по всей земле до часа девятого. Тьма была не в одном месте, но по всей земле. И если бы тогда было время ущерба луны, то еще мог бы кто-нибудь говорить, что это было естественное затмение. Но теперь был 14-й день месяца, когда естественное затмение невозможно. Пророческое изречение Господь произносит по-еврейски, показывая, что Он до последнего дыхания чтит еврейское. «По что ми оставил иси?» — говорит Он от лица человеческого естества, как бы так. «По что ты, Боже, оставил меня, человека, чтобы я имел нужду в распятии за меня Бога? Ибо оставлены были мы, люди, а Он никогда не был оставляем Отцом. Послушай, что Сам Он говорит. «Не смедин, як Отец со мною есть». Или же говорит это из-за евреев, так как и сам был по плоти. «Еврей, по что ты оставил у меня, то есть еврейский народ, чтоб он распял сына твоего?» Как мы обыкновенно говорим, Бог облекся в меня вместо в человеческое естество, так и здесь выражение «оставил Мейси» надо наразуметь вместо «мое человеческое естество» или «мой иудейский народ». «Тем же един отцом напояши его, дабы горечь отца скорее умертвила его». Иисус испустил дух, возопив громким голосом, то есть как бы призывая смерть, как владыка и умирающий по своей власти. А какой был глас, это означил Лука, «Отче, в руцы твои предаю дух мой». Этим Господь соделал для нас и то, что души святых отходят у руки Божьей. Ибо прежде души всех содержались в аде, пока не пришел проповедавший плененным отпущение.
Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь.
Современные социологи, говорящие о различных религиозных практиках, употребляют такое понятие, как рутинизация харизмы. Слова на первый взгляд непонятные, при том, что каждый верующий переживал подобное на практике. Когда человек приходит в церковь, перед ним открывается совершенно новый, интеллектуальный, но в первую очередь духовный мир, о котором он ничего не знал. Ему открывается Бог, правда о нем и о его любви. Открывается радость прощения и исцеление души от ран, которые были нанесены ей грехами. Однако со временем это проходит, и начинается другой период. Богослужения, которые воспринимались как новые и радостные, становятся обычными. Молитвы начинают отдавать рутиной. Это же может случаться и с чтением Писания, и с соблюдением заповеди. Но задумаемся вот над чем. Надоедает ли нам говорить друг другу радостные слова? Приветствовать друг друга утром или желать спокойной ночи, ухаживать друг за другом, совершая незначительные жесты внимания или даже жертвуя чем-то серьезным? Думаю, нет. Почему же? Потому что это наша жизнь. Все эти вещи для нас естественны и наполнены смыслом. Но ведь то же самое может произойти с богослужением, с писанием, с соблюдением заповедей, если мы будем относиться к ним не как к навязанным нормам, к тому, что нас обязали выполнять, а к тому, что наполнено жизнью, что стало ее частью, такой же живой, как сказанное «доброе утро» мужу или жене, как поддержка родителей, как помощь детям. В сегодняшнем чтении апостол Иоанн напоминает женщине, которая пишет, о любви. Кажется, что она прекрасно знает эту заповедь, но он уточняет, любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Сегодня мы воспринимаем любовь как чувство, мы бываем привязаны, испытываем симпатию, и когда слышим заповедь, что мы должны любить ближнего, нам кажется, что она ровно о том же. Испытывать симпатию ко всем, кто нас окружает, быть дружелюбными со всеми, в то время как апостол Иоанн говорит совершенно о другом. Слово «агапе», которое он употребляет, означает не чувство, а состояние воли. Человек не столько чувствует агапы, сколько проявляет ее, как жертвенное и снисходительное отношение к другому. Такая любовь не отменяет привязанности или дружелюбия, не противопоставляется чувствам, но является их вершиной. Ведь довольно просто испытывать дружелюбие к тому, кто тебе нравится. Но если ты хочешь быть с Богом, ты должен полюбить всех. Полюбить по-разному, потому что и люди разные, но полюбить так, чтобы вместе с Богом желать блага всем.
Среди множества толкований на это послание апостола Иоанна есть общее согласие в том, что адресат послания – избранная госпожа. Это и есть сама первохристианская церковь. Если это действительно так, то смысл послания приобретает исключительный интерес. Прежде всего, апостол напоминает церкви о том, что ее фундамент – любовь. Причем не чувственность, а нечто гораздо большее – исполнение заповедей Христа. Заповедей о смирении, о терпеливом перенесении скорбей, о мужественной вере, о щедрой милости, о снисхождении к согрешившим, о жертвенном служении обездоленным, о неосуждении врагов и внешних по отношению к самой церкви. Если этого постоянного делания нет среди членов церкви, то это уже не церковь, а что-то другое. Более того, если в церкви речь идет о чем угодно, но только не о действенной практике, научении именно такой христианской любви, это преступление. Переступание через договор, завет между церковью и Иисусом Христом. Только дух Антихриста может осмелиться на такую подмену, чего да не будет. Далее апостол предупреждает церковь. То сокровище, которое вы собираете своей добродетельной жизнью, очень хрупко и уязвимо. Надо быть очень аккуратными и внимательными, чтобы по недосмотру или небрежности не допустить внутрь разрушительный дух Антихриста, который только и ищет щелочку, чтобы проникнуть и изнутри развалить то, что создано кровью Христовой. И завершает свое послание апостол достаточно жесткими директивами. Как поступать с теми, кто пытается оправдать свое несоблюдение заповедей Христовых? Таковых помещать в своего рода социальную изоляцию, чтобы не оказывать им поддержки и одобрения. Главная задача церкви, как это следует из послания, исповедание Иисуса Христа, явление Бога в человеческой плоти, причем исповедание не в устном или письменном слове, не в богословских диспутах, не в религиозной эстетике, а прежде всего в том особом качестве жизни самих христиан, очевидность которого для язычников была куда большим аргументом, чем любые другие доводы.